Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат» и ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня гости студии «Фонтанка Офис» Николай Антонов, генеральный директор компании МТЛ, и Сергей Нагай, руководитель проекта «Салют». Добрый день, коллеги!
Добрый день!
Я хотел сегодняшнюю программу назвать экзотично, так в черновике она мне называлась «Красная черта оседлости». Но вот с тех пор про черту оседлости столько всякого наговорили, я это придумал еще до Нового года, как раз вот про новый образ жизни, жизнь в аренду, которая потихонечку начинает у нас все-таки складываться. Есть такая смешная зависимость, ее посчитали экономисты. Западные экономисты высшей школы экономики у нас, чем выше уровень развития страны, тем больше там доля арендаторов. Даже в Штатах, которые были традиционно страной собственников, принципиально, да, и там доля арендаторов растет, последние годы растет довольно устойчиво. Больше всего арендаторов в Германии, флагмане европейской экономики. Там почти половина живет в аренду, а не в собственном жилье. А меньше всего в Румынии, там 95% собственники. Мы пока, к сожалению, ближе к Румынии, чем к Германии, и по уровню развития экономики, и по количеству арендаторов. Ну и так, формат апартаментов. Мы о нем говорим последние года три достаточно активно. Сколько лет вашему проекту, Сергей? Когда вы запустились?
Четыре года.
И первый год мы с вами занимались решением совершенно насущных концептуальных вопросов, налогообложения, статус управления, ТСНки придумывали, запускали, да? Все, экзотика кончилась. Обычный совершенно формат. Итоги года на рынке апартаментов подводили коллеги из компании Knight Frank. Спасибо Николаю Пашкову и Тамаре Поповой. Вот цифры. За год в Петербурге было продано 1968 апартов, ну почти 2000. Это вроде как и много, это 65% больше, чем в 2015-м, но это слезы по сравнению с обычным рынком жилья, потому что там у нас, если не ошибаюсь, чуть ли не 86 тысяч квартир. То есть пока мы говорим о крохотной доле рынка. И в предложении 3300 штук, около 200 тысяч квадратных метров, 4% от рынка жилья, если считать в составе. Но тут у нас есть достаточно забавная особенность. Вот свежая подборка информации по сайту NSP.ru. После Нового года вышли в продажу или возобновили продажи. Получил разрешение инвестор на улице Бутлерова, Камелот. Сколько там будет, чего неизвестно, но, скорее всего, апарты какое-то количество. Грани. Строительный трест заявил о начале продаж на Петроградке, на углу Большой Зрениной Корпусной. Количество апартаментов неизвестно. 9400 метров. Скорее всего, там больше 200 будет. И второй комплекс еще не в продаже, но будет. Тоже строительный трест. 10 600 квадратных метров на Ремесленной улице. Еврострой. Бизнес-класс на Васильевском. Средний 87. 432 апарта. Логистика североевропейских газопроводов. Вот какие у нас экзотические инвесторы появляются. На углу Кораблестроителей и Мичманской тоже Васька. Видимо, это давление компании Докландс, у которой успешный проект, и все на нее смотрят. 17 200 квадратов. Ну, тоже ориентируемся, около 500, наверное.
Да, около 500, да.
Да. Компания «Галс», ну, это суперпроект, 3500 апартаментов во Фрунзенском районе. Практически прямой конкурент, место, правда, похуже, это мы сразу отметим. Все-таки угол Салова и Бухареск — это не то же самое, что угол Пулковского и Будапештский, да? У вас все-таки получше. Но, тем не менее, предложение большое. Питерленд, видимо, будет все-таки вводиться в этом году. Еще одна важная новость. Сбербанк начинает предоставлять кредиты на покупку апартов. Заявлены и проценты те же, что и по квартире. Это значит, что аналитики Сбербанка проверили, взвесили особенности этого формата и решили, что рисков там существенных нет. То есть у нас за первые два месяца, за полтора месяца Нового года в продаже появилось около 5000 новых апартаментов, то есть больше, чем весь объем предложения за прошлый год, текущий, да?
Да.
Как вы оцениваете итоги прошлого года, Сергей, по вашему комплексу, по вашим продажам?
Ну, год был для нас неплохой, стабильный, это уже хорошо. Потому как рынок не очень уверенно себя сейчас чувствует.
Я могу процитировать сразу свежую цитату из Лернера. Компания «Петрополь». У нас всегда кризис, а если кто-то его не видит, значит, он недостаточно информирован.
Потому что мы
кризис
точно,
видим
да.
всегда, да. Непростой, согласен. Как продажи?
У нас продажи сохраняются на прежнем уровне. Даже мы немножечко в этом году смогли их еще приподнять.
20-30 месяцев? Или 15-20 месяцев? Или
10-15? Нет, нет. Мы меньше 30 у нас никогда не было.
А, вот так.
Никогда не было.
И у вас очередной корпус недавно вышел в продажу, да?
Да,
один у нас сдали, вышел, один вывели.
Да, корпус 5.2 в продажу.
То есть такая уже рутина. Очередные 300 апартов, да, выходят. Да. Или там 400?
500.
500.
У нас каждый корпус 500.
Каждый корпус, да. 500. Хорошо. И ни спада, ни роста особого?
Маленький рост у нас есть, но он такой очень небольшой. Там в пределах может быть 10%, даже меньше.
Нижняя граница, сколько стоит минимальный апарт?
Нижняя граница сейчас порядка, наверное, 1 950 000.
Вот у нас недавно состоялся такой довольно бурный, как сказать, спич. Скажем так, да, в Фейсбуке по поводу нескольких блогов Фарламова, который нашел худшие районы Парнас, Мурино, там, еще чего-то. Вот. И пришлось разъяснять, что за последние 5 лет нижняя планка рынка опустилась очень заметно, во-первых, да. То есть, ну, 5-7 лет назад без 2,5-3 миллионов нечего было делать на рынке. А минимальный порог входа составляли комнаты, ну, там можно было там 1 000 000 с чем-то уложиться. Это комната, это не отдельное жилье. И вот эту нишу первого порога, первого шага на рынок недвижимости заняли с одной стороны студии, а с другой стороны апарты. За 1 800 000 уже можно купить студию, но не в городе. Ну, единичку, и это начинается там от 4 000 000, да, причем не в ближних проектах.
Ну да.
Есть компании попроще. 1 800 000. Вот это по-прежнему держит апарты на плаву. Это по-прежнему держит их в хорошем конкурентном поле, даже с некоторым преимуществом. У ваших соседей сколько стоит студия или однокомнатная группа ЛС? Там проект...
Ну, однокомнатная, там, по-моему, Viva. От 4 000 000 только начинается.
Однокомнатная от 4, а студия?
Да. А у них, по-моему, нет студии.
Даже нет студии. Да. Ну, понятно. То есть вот, вот эти стартовые позиции. И это альтернатива Мурину, Новому, Девяткину, Кудрову. В том числе. Как управление? Какие вопросы остались непроясненными? И какая часть собственников передает купленные апарты в управление? Вы же управляете комплексом «Салют», да?
Да, у нас так сложилось, что мы с Сергеем, у нас, да, большая давняя история. Мы полностью обслуживаем, стараемся обслуживать комплекс «Салют». И, соответственно, мы представляем там две ключевые услуги. Это и управление эксплуатацией, полностью все коммунальные услуги, и, кстати, и сдачу полностью в аренду отдельным направлением. МТЛ Апарт, мы его выделили как перспективное направление, полностью сдачу и обеспечение вот микроинвестору как раз того дохода, на который он ориентируется.
Микроинвестор — это человек, который покупает апарт не чтобы жить самому, а чтобы сдавать в аренду и иметь устойчивый доход.
Да.
Сколько таких покупателей, по вашим наблюдениям?
Ну, по нашим данным, их порядка 70%.
Вот в тех корпусах, которыми вы управляете, из этих 70% сколько людей отдают вам?
Ну, в нашем понимании это около 20-30% передачи уже из тех корпусов, которые они передают. Либо они готовы заключить с нами контракт. А некоторые собственники в раздумье, они думают заниматься этим самостоятельно. Сдача в аренду там предоставляет в долгосрочную аренду как таковую. Тогда вроде как управляющая компания, может, на первый взгляд покажется не обязательно. Но некоторые собственники уже начинают сдавать и в среднесрочную, а иногда и попадаются в краткосрочную по 1-2-3 дня даже проживания. Группы такие присутствуют. Соответственно,
ну, это геморрой, да?
Это с одной стороны.
Говоря по-русски.
С одной стороны, кажется, что это некое вот это такое медицинское заболевание, но с другой стороны, это вот тот...
Это к тому, что хлопот много.
Хлопот много, операционка большая. Мы этот путь, благодаря вот Сергею, прошли уже на протяжении вот уже 2-й год. Мы как занимаемся полностью. Мы набили и шишек, набили опыта и компетенции. Но скажу точно, что вот сейчас вот та группа линейных сотрудников в пределах там 5-6, которые каждый день находятся на объекте, а то и круглосуточно, она обеспечивает вот этот пул из там 100 с лишним номеров у нас, ну, не номеров, а в данном случае я уже гостиничным скатился, а апартаментов, где-то около 130 апартаментов мы обслуживаем полностью системно, предоставляя продукты, как начиная от групповых заездов, заканчивая просто даже и долгосрочными арендаторами. Есть стандарты, есть нюансы, раскроем, расскажем.
А вот те, кто самостоятельно сдает, они регистрируются в статусе ИП? Или они вот как физические собственники на свой страх и риск там дают объявления, ищут арендаторов? Как это у них происходит?
Ну, мы даже своим, грубо говоря, собственникам, в нашем договоре, в агентском договоре, это принципалы, мы советуем открытие ИП. дабы уйти на налогообложение 6%.
А налог на имущество в этом случае не платится? Или все равно платится?
Налог он входит в общую систему налогообложения, то есть он попадает в эти 6%.
Ага, то есть считается, что 6% включает в себя
включает налог на имущество. Налог на имущество, да.
Ну, от кадастровой... с нашими кадастровыми новостями, может, оно и хорошо.
Ну, я поправлю, там от кадастровой оценочной стоимости, вот пока такой вид недвижимости попадает под 0,1, и если там взять за 4 миллиона стоимости, грубо говоря, то это будет 4 тысячи в год. Ну, вот по моим данным, такой налог на имущество.
Я прочитал на днях исследование Гаранта о динамичности нашего законодательства. У нас налоговый кодекс меняется раз в 17 дней, земельный кодекс поправки раз в 27 дней. КОАП тоже раз в 17 или 15 дней, так что вот уследить за этим крайне сложно, и шалостей можно ждать любых, самых причудливых. Тем более, что время от времени снова такие раздаются полузадушенные вопли чиновников, а хорошо бы обложить апарты как жилье.
Дополнительно.
Да, дополнительно заставить их школы строить там. Узкие места апартов тоже известны. Я, сколько я знаю, в Салюте была достаточно серьезная и острая проблема с парковкой. Как удается решать, и достаточно ли это действительно хлопотное дело, и много ли претензий?
Но пока эта проблема еще остается, но с вводом пятого корпуса, в первой очереди пятого корпуса, будет одновременно вводиться паркинг на 400 мест, и мы надеемся, что...
Продавать это, будете или в аренду давать?
Скорее будем сдавать в аренду.
А мы примерная ставка понятна?
Потому что разброс изучаем. Большой. Ставка, вот мы сейчас изучаем вопрос по поводу установки так называемых паркоматов, чтобы была почасовая оплата. То есть ночью это будет стоить достаточно дешево и комфортно, потому что как бы жители все-таки больше будут использовать, и арендаторы апартаментов, в ночное время, в дневное время большая часть разъезжается, больше будут офисные сотрудники и так далее.
Там, смотрите, вот цена будет я чуть говорю выше. Скорее о помесячной сдаче в аренду машин на мест. Я, во-первых, затруднился бы ответить на вопрос, а какая часть арендаторов располагает собственным автомобилем и нужен ли он им? Если человек снимает на 3-4 дня, ему точно не надо. Если это туристическая группа, у них нет автомобилей, им надо приехал и уехал, они такси вызывают. Или берут машину в краткосрочную аренду, или там каршеринг у нас начинает развиваться, всякие такие штуки. Вот эта потребность, она считалась как, Николай?
Ну, я оцениваю все-таки 50-50% жителей этих апартаментов, которые взяли под собственные нужды, под собственное жилье, естественно, они имеют и машины, и может быть и не одну, если это большие апартаменты. И все-таки оставшиеся 50 разделяются на тех собственников, которые привлекают под арендаторов. Из них мы можем разделить эту корзиночку на, допустим, 30, которые используют долгосрочную аренду, и там опять появляется потребность в машиноместах, и только 20% краткосрочные, среднесрочные, где гости нашего города, там приезжие, там какие-то группы и прочие, которые как раз им машина не требуется.
Либо то есть машиноместа нужны?
Либо это молодой кластер.
Ну понятно.
На 70% от жилья точно нужно.
Ну тогда вот эти цифры, где-то 3-3,5 тысячи стоит месяц аренды в паркинге на окраине и в ближнем пригороде, 7-8 тысяч выше стоит в районах обжитых и в центральных, наверное, там верхней границы нет. Я когда сдавали известный комплекс на Большой Морской, я спросил, ребята, а как у вас вообще элитный дом без гаража? Он говорит, за эти деньги будет кругами ездить вокруг Дворцовой. Ну, там место такое, что гараж там никак, а стоило действительно запредельно. Хорошо. Апартаменты вашего формата, вот коллеги из Night Rank относят к сервисной группе. Там есть гостиничный или полугостиничный сервис. Какие элементы пользуются спросом, что оказалось обязательным, а что не нужно? Вот помните, мы с вами на стадии концепции обсуждали еще фитнес, там какие-то еще там чуть ли не бассейны. Что нужно, что не нужно? Николай, у вас опыт есть по эксплуатации?
Да, ну, небольшое даже отступление, не то, что опыт даже эксплуатации, заглядывая как бы назад, мы еще и на самом деле консультируем будущих застройщиков уже вперед, естественно, выбирая те или иные концепции.
Конкурентов, да, Сергей?
Да, ну и хорошо, когда есть конкуренция, тогда есть некий драйв и есть развитие.
Наш рынок весь попадает в 2%.
Да, и внутри них жесткая конкуренция.
Пока я думаю, что нам еще до какой-то внутренней конкуренции.
Итак, сервисы.
И, конечно, востребованы следующие сервисы. Первое, консьерж-сервис, чтобы была круглосуточная возможность попадания в апартаменты, отвечания на те или иные вопросы, предоставления там маломальской информации и, может быть, какого-то там, ну, необходимых там логистических каких-то, ну, свойств, там, принятия человека, там, разместить его багаж или еще прочего. Это вот некий консьерж-сервис.
В лифт погрузить.
Да, ну, показать, где лифт, и показать, там, может быть, для маломобильных также граждан, как этим воспользоваться.
Не, ну как в кино, должен быть мальчик в ливрее, который бегает с чемоданом.
Ну, да. У нас это некий администратор, как правило, девушка. Ну, хотя тоже...
Но бегает с чемоданом.
Хотя тоже как бы...
Ну, равноправие есть равноправие, за что
ребят,
боролись.
Мальчиков тоже как присутствует. Вот, второй сервис – это все-таки возможность централизованной, специализированной уборки номеров единой клининговой службы. Чтобы это были некие стандарты, чтобы в номер можно было попасть, эта служба, она могла убраться, эта служба была проверена службой безопасности, чтобы это можно было доверить. Вот эта услуга очень востребована, потому что...
Николай, сразу секретный главный вопрос. Ладно, я понимаю, полы помоют, пыль протрут. А пододеяльники ставят?
Ставят.
Одеяло пододеяльники?
Вот в нашем подходе, в системном, ставят.
Это важно.
У нас есть некий даже термин, и Сергей, мы его разрабатывали, некий стандарт арендатора, и мы его даже называем пакет арендатора, когда туда входит уже унифицированное постельное белье, унифицированные ложки, унифицированные вилки, унифицированные чайники. Это все прописано.
И микроволновки.
Да, и микроволновки. У нас есть подменный фонд. Мы оборудовали недавно склад в Салюте, полностью его подготовили с пожарной точки зрения безопасности и в целом с логистикой. Теперь у нас тот арендатор, который, ну, тот арендодатель, который передал нам апартаменты в управление, может быть спокойно, что мы предоставим качественные услуги для арендаторов. Арендаторы получают в краткий срок, как гостиницы, очень быстро там замену того или иного, если это требуется там на протяжении там уборка раз в неделю, два раза в неделю, там, ну или там чаще там. То есть мы это предоставляем без всяких проблем.
Вопрос жизненно важный, потому что про деньги. Сергей, вот при покупке в вашем отделе продаж покупатели спрашивают, а за сколько лет я отобью свои затраты? Вопросы такого типа задают?
Конечно, это бывает основной вопрос, и мы разрабатывали
частый,
программы, да?
Да,
это частый вопрос, потому что у нас как бы спрос смещается в сторону инвесторов.
Микроинвесторов, да? Становится
микроинвесторов
больше, просто покупателей.
Совершенно
меньше.
Точно,
ну, понятно,
да.
Мы это прогнозировали.
Потому что те люди, которые когда-то покупали там квартиры для сдачи в аренду, они, конечно, перешли на апартаменты, потому что это дешевле, это дополнительный сервис, это окупаемость на порядок быстрее.
Мы, ну, там, не на порядок, но...
Ну, прилично быстрее, в разы, да.
Да. Там, какая ставка держится сейчас, ну, на минимальный апартамент?
Ну, мы держим, грубо говоря, 10 годовых. Фактически мы, ну, готовы показывать окупаемость за те же там 10 лет, иногда за 9 лет.
А прикат краткосрочный? Или там амортизация будет более, ну, ремонт понадобится?
Подход ставки капитализации очень простой. Мы, конечно, мы можем разогнать в моменте на краткосрочном там арендаторе и показать там за какой-то утрированный месяц там хорошую повышенную доходность. Но в среднем надо смотреть. В среднем по погоду это раз. А второе, надо смотреть, все-таки у нас нет еще такой базы. То есть апартаменты еще 2 года.
Хорошо, и... я вложил 1 800 000, я рассчитываю за 10 лет его отбить, да? То есть 180 тысяч – это чистый доход, уже безналоговый?
Ну, давайте так. То есть, если вы хотите отбить свои 1 800 000, у вас доход будет валовый больше. Потому что, как минимум, вы потратите на управляющую компанию 10%, мы берем с валового дохода, за управление этими апартаментами. Это как минимум. Второе, вы потратите издержки на коммунальные услуги. Плюс энергоресурсы, которые в том или ином виде либо арендатор оплачивается, либо арендодатель.
А сколько средний чек? По минимальным, опять-таки.
Ну, опять же, надо ориентироваться, если комплекс правильный, если вот как Салют построен, там несколько корпусов, эффект масштаба, то это где-то 80 рублей на квадратный метр. Плюс энергоресурсы, которые...
А сколько там, 25 метров минимальный, 30?
Разные. Минимальный 23 метра. Минимальный. Максимальный 54.
Ну, примерно понятно. То есть бизнес-модель для человека под 50, который задумался о том, что государственной пенсии ему на жизнь никак не хватит, и пора бы что-то уже...
Ну,
и тогда вот этот ход выглядит достаточно разумным. А если еще будет ипотека, и он будет еще выплачивать все это дело небольшую ипотеку под разумный процент, и вовсе может быть симпатично. Сергей, вы собираетесь участвовать вот в этой гонке, которую мы обозначили, называя новые комплексы? У вас есть площадки на примете? А то конкуренты-то развиваются, а у вас все один и тот же проект.
Площадки на примете, мы их разрабатываем, но вот когда разработаем окончательно, тогда мы объявим об этом. Конечно, мы разрабатываем дополнительные площадки.
А где?
Новые проекты.
Или не скажете пока?
А пока это наш, скажем, маленький секрет.
Будет ли в каких-то корпусах сертификация на звездность? Для того, чтобы можно было участвовать в рынке гостиничных услуг, обычных гостиничных услуг.
Но я думаю, что апартаменты навряд ли этого требуют. Да? Все-таки
здесь... Если вы не будете предлагаться к чемпионату мира, то нет, не требует. Или предлагаться не будете, а какую-то часть клиентов подберете?
Часть клиентов все равно уйдет на апартаменты. Потому что есть такое золотое правило соотношения цены и качества. Да? То есть понятно, что гостиницы предоставляют большой сервис, и это все интересно, но гостиницы стоят определенных денег. К примеру, апартаменты на том же чемпионате мира будут стоить примерно там, в 3 раза дешевле.
Гостиничного номера.
Гостиничного
номера. Но есть и другое золотое правило, Сергей. Чиновник непременно стремится контролировать финансовые потоки. В данном случае он будет контролировать их с подачи комиссии ФИФА через звездность. Если у комплекса нет звезд, он не имеет права сдавать в аренду гостям города. Это было условие, которое ставили организаторы чемпионата еще 1.5-2 года назад.
Но я так понимаю, что будут частные посетители. Ага,
то есть предлагать будете не вы.
А не группы, да?
Предлагать они будете не вы, а будут частные люди ехать. Договариваться между собой. Списались через сервер на Airbnb, да? И все. Да, так.
Горизонтально. И их попробую уловить. И где интереснее, да.
Согласен. Но вот у нас в конце прошлого года губернатор объявил о подготовке 3-стороннего соглашения налоговая служба МВД и администрация города по отлову в кавычках незаконных арендаторов. И арендодателей преимущественно. Да? В Москве эта затея уже время от времени запускается. Они там громко говорят, что очередные там сколько-то миллионов собрали в бюджет. Я считал, пока что получается, что они больше тратят на администрирование этих сборов, чем зарабатывают. Но, тем не менее, пугалка есть. Для того, чтобы граждане легализовались, либо покупали патент за 60 там, тысяч, что ли, или сколько у них, какие-то безумные деньги стоило. Ну, всяко там половину годового дохода они собирались отнимать. Либо как ИПшки регистрировались, либо что-то еще. Как обстоит дело? Передаете ли вы данные ФНС? Есть ли такие требования у вас?
Ну, требований таких нет. Мы настоятельно рекомендуем всем собственникам все-таки зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, чтобы не было никаких вот... Либо платить все-таки уже, сдавать форму 3 НДФЛ для того, чтобы показывать свои доходы. Там
13%?
Да, 13%, да.
А патенты у нас есть на сдачу в аренду? Кто-то ими пользуется? Вроде как была
такая... Я в своей практике не встречал патентов на сдачу в аренду. Для меня это дата.
Понятно. Вроде у них там 1000 человек купило, и на этом успокоились. Но это скорее человек, который имеет 5 квартир. Вот,
возможно, наверное, это у него. Причем здесь патенты, связанные с жилой недвижимостью, есть, видимо, сама коммерческая недвижимость, подразумевает уже в априори, что это, возможно, сдача в аренду. Тут все-таки все намного проще, и поэтому...
То есть, если к вам придут и скажут, а у вас тут люди незаконно сдают жилье в аренду, вы первое, что им скажете, а это вовсе и не жилье.
Вовсе не жилье. Раз. Так. Второе, это все-таки коммерческие площади. Два. Да. Между двумя хозяйствующими там, либо там арендатором существует понятный договор. 3. Соответственно, ну и дальше уже есть отчетность перед органами. Она раз в год, соответственно, налоговыми органами, которые, ну, должны отчитываться за полученный доход. Конечный инвестор, только конечный собственник таких коммерческой недвижимости.
Сергей, и все-таки вернемся к тем страшилкам и пугалкам, которые звучали последние там год, наверное, полтора. Вот год назад господин Григорьев, главный архитектор, громко кричал на круглом столе о том, что инвесторы на самом деле жульничают, строят жилье под видом апартов. Вот получая новое разрешение на строительство, с какими-то новыми требованиями сталкиваетесь? Или все, уже есть ППТ, есть понятные параметры, и новых фишек не возникает? Мы почему тогда говорили, что это обреченная затея? Потому что либо обкладывать дополнительными требованиями конкретно Сергея Нагая и проект «Салют», либо распространять требования детского садика на все гостиницы, включая Асторию, Невские палас и прочее. А какая разница?
Как правило, это происходит в пути. да? Когда мы уже получаем разрешение на строительство, начинаем строить, и здесь вот начинается какая-то шумиха, о, это скрытое жилье, а давайте мы куда-нибудь вызовем, и давайте-ка мы попробуем все-таки, чтобы ребята построили детский сад, школу, там аптеку, ну не аптеку, поликлинику,
дом культуры,
еще что-то, дом культуры, да. Значит, но мы всем объясняем, что это сервисные апартаменты, это несколько другая ситуация. Да, безусловно, есть какой-то маленький процент, на наш взгляд, это примерно 20-25%, людей, которые там проживают постоянно.
И запретить им это нельзя.
И запретить им нельзя, да. Значит, но остальные это... Ну,
собственника в гараже может основная быть, его право.
Масса арендатор, совершенно точно, да. И поэтому в связи с тем, что все-таки апартаменты имеют ограниченный масштаб, да, это... 23 там, и там, 35 метров квадратных, это основная масса, значит, то люди там как бы проживают какой-то определенный период времени, там, скажем, не год, навсегда. Полгода, там, еще какой-то там, момент. Да? И людям это очень удобно, нравится, потому что вот МТЛ, опять же, апарт, предоставляет услуги, там, смена белья, уборка в номере и так далее и тому подобное.
Заправка под одеяльник.
Да, заправка под одеяльник, да. А когда ты живешь самостоятельно, то есть придется делать все самому.
Это понятно. И тогда вот эта вот важная цифра, когда одна исследовательская группа считала долю арендаторов по России, там получились смешные цифры. Там 4,3% снимает жилье в России, 8,3% или 8,4%, сейчас точно не помню, в Петербурге. В Петербурге показатели арендаторов выше, чем в среднем по стране. По столице, к сожалению, цифр не было, полагаю, там тоже достаточно высокая доля. С чем это связано, чем это объясняется, будет ли расти эта доля? Будет ли у нас, наконец, та самая мобильность, которая нужна для развития экономики? Ну, потому что глупости получаются, в Тихвине работа есть, прости господи, в депрессивных городах типа Сланца работы нет, закрыли там комбинат, и не едет, народ не едет, люди не едут. Будет ли расти доля арендаторов?
Ну, на мой взгляд, безусловно, будет расти, потому что комплексов количество будет появляться больше и больше, они будут в разных районах, и все-таки такие города, как Москва и Санкт-Петербург, являются мегаполисами, и здесь всегда будет больше работы и всего остального, да. Значит, народ все равно будет приезжать, и нет смысла совершенно покупать отдельную квартиру себе, да, чтобы здесь поработать год или два. Можно также снять сервисный апартамент и так далее и тому подобное.
Да, у нас растет постоянно процент именно таких вот бизнес-арендаторов, которые мигрируют в поисках работы, либо мигрируют в поисках там, развития компании в той или иной. Мы видим, как этот процент увеличивается. Соответственно, также мы видим, что у нас растет доля и туристических, как бы, можно так сказать, молодежи, которая может себе позволить на 2-3 недели пожить в том или ином городе, ну, в данном случае в Санкт-Петербурге, и, сняв себе апартаменты, посмотреть этот город уже более тщательно, а не приезжая, останавливаясь в гостинице там всего лишь там на несколько дней. Такая доля у нас тоже присутствует. Вот. Молодые семьи, кстати, тоже используют эту модель для того, чтобы вообще понять, то есть устраивает ли та работа в той локации, потому что город разбросан, и расстояние на логистику.
Богаче выбор, да?
Большой, да. То есть как бы останавливаются, живут. Некоторые делают ремонты, некоторые ждут новостройки. Соответственно, тоже снимают наши апартаменты на долгосрочный период, дабы там решение этих вопросов. И что интересно, это постоянная миграция. То есть одни выбывают, другие прибывают. Пятимиллионный город, он пульсирует, поэтому спокойно мы можем справляться пока еще с теми площадями, которые введены в строй. Что будет через года три? И мы видим те темпы, которые сейчас, те площадки, которые анонсированы именно под апарт-отель. Вот это вопрос. Тут, конечно, вопрос будет уже к формированию самого рынка апартаментов как такового, стандартов этого рынка как таковых, да, то есть как бы и выигрывать будут те, кто все-таки будет предлагать те или иные фишки, те или иные все-таки лучшие стандарты и привлекать все-таки уже конечных арендаторов. Рано или поздно арендаторы, это как в офисном кластере, научатся различать бизнес-центры, ну, а в данном случае апартаменты.
Классифицировать,
да, то есть как бы классифицировать, соответственно, требовать за те деньги определенные качества уровня услуг.
Рынок. Секунду, извините, из Фейсбука прилетел вопрос. Мы собираем вопросы перед программой. Апартаменты и парковочные места должны продаваться по 214 федеральному закону. Сколько времени может потребоваться на принятие поправок? Если не ошибаюсь, поправки не нужны. Вы же и так по 214-му продаете.
По 214-му.
Да, да.
Это обязательное требование или это просто добрая воля владельца проекта, организатора проекта, и так проще покупателю?
Ну, на наш взгляд, это обязательная вещь, потому что мы являемся участниками.
Я для аудитории сразу уточню, друзья, по 214-му можно продавать не только квартиры, но и иные объекты недвижимости, хоть парковочные места, хоть
точно. Да.
Так, то есть у вас по 214, а. Договор регистрируется в Росреестре.
Совершенно точно. Да.
Единственное, но важное отличие в случае, не приведи Господь, банкротства, на помещение инвесторы частные претендовать не будут, только на деньги. Вот в ситуации с Виватом сейчас это все отрабатывается. Но там вроде они выползают из процедуры банкротства. Может быть, все еще устаканится на бульваре Крыленко. Так что по 214-му все в порядке. Поправок для этого дополнительных не нужно. А вот заставлять или не заставлять продавца и именно по этой схеме реализовать, ну, это вопрос контролеров, чиновников. Заставлять, по-моему, не надо.
И самих продавцов.
И самих продавцов, конечно. Просто по 214-му гораздо все проще и понятнее. Это сразу масса покупателей перестает задавать дополнительные вопросы.
Много вопросов, да.
Окей. Очень интересную тему мы косвенно еще потратим минуты 3-4, да? Затронули в разговоре с известным оценщиком, консультантом Алексеем Шаскольским. Обсуждали как раз тему аренды. И он говорил о том, что да, в развитых странах арендаторов больше, но там экономика под это немножко подстроена. Там в зарплатах учтена либо ипотечная выплата, либо деньги, аренда, которые там, да, 40% ты все равно тратишь на аренду жилья, там из этого оклады строятся, а у нас нет. У нас люди, ну, если человек платит ипотечный кредит, полдохода, считай, как корова языком, да. К сожалению, вот стоимости продукции никак не дается. Как вы оцениваете ваших клиентов? Это тот самый средний класс, которого вот все ищут и никак не могут найти, куда он делся и где он прячется? Какой средний доход людей, покупающих апартаменты, или тех, кто арендует? Не прикидывали?
Вот, может, Николай здесь как-то...
Ну, конечно, у нас есть некий анализ наших и арендаторов, и инвесторов, с теми, с кем мы заключили договора. Инвесторы, как правило, доход выше среднего. Ну, тут понятно, что они припарковывают, так сказать, излишние деньги, выбирая между депозитом банковским и инвестированием в этот новый вид продуктов, апартаментов. Как правило, это, конечно, небольшие инвесторы, это не, можно сказать, не, некие не фонды, это все-таки частные инвесторы. Там есть примеры, когда компании, конечно, покупают по целому этажу в том или ином комплексе и предоставляют это на рынок. Но это единичный случай. Вот. Что касаемо арендаторов, все-таки это, как правило, ну, будь то там молодое поколение, либо среднее поколение, но все-таки имеющие средний достаток, которые как раз беспрепятственно могут позволить себе там, от 30 до 40 тысяч рублей потратить на аренду с повышенным комфортным обслуживанием, чтобы в номере убирали, и белье было все именно менялось, как, вот, как я вам до этого сказал. Соответственно, этот кластер образуется среди успешных, ну, успешных специальностей, которые сейчас востребованы на рынке, будь то там IT-сфера, либо там отчасти газовая, либо как раз вот из сферы автомобилестроения у нас большие как бы. И также это, возможно, те студенты, которые родители могут позволить себе отправив отпрысков в какой-то вот именно в такой апарт-отель, позволить платить эту арендную плату, понимая, что он получит там, ну, отчасти где-то, ну, там комфортное жилье без каких-либо там проблем.
Окей. Еще вопрос пришел из Фейсбука. Не грозит ли перенасыщение рынку апартаментов, соответственно, снижение нагрузки и падение доходов собственников? Я поясню сразу, потому что вот сегодня на сайте НСПРУ появилась информация по комфортные ипотеки. Для того, чтобы без снижения уровня жизни выплачивать средний ипотечный платеж, семья должна зарабатывать в Петербурге 99 тысяч рублей доход на семью. У нас таких семей немного, и мы не знаем, как меняется их доля, растет ли она, сокращается ли. Исследования по расслоению, к сожалению, не обнадеживают. У нас в прошлом году миллиардеров стало больше, а миллионеров стало меньше долларовых. Средний класс, он вот по этим данным не растет. По данным, опять-таки, Академии наук при правительстве, там есть экономическое подразделение, средний класс съежился с 15 до 13%. Вот нет ли риска, с одной стороны, выходит 5000 вот буквально за 2 месяца новых комплексов апартов, а с другой стороны, чтобы у нас настолько увеличился доходный высокооплачиваемый класс, пока не ощущается. Ну, какой индикатор будем смотреть? Объем продаж у коллег, у вас и у других проектов, да?
Ну, мне кажется, все-таки, безусловно, это будет влиять. Это какая-то конкуренция. Да? Там, чем больше будет апартов, тем...
А у вас есть представление, сколько апартов нужно для Петербурга? Вот какая доля?
Пока рынок поглощает все, я бы так сказал.
Ну, вот. Ведь строители тоже так считают, к сожалению.
Но это явно не 4%.
Да. Это хорошо, но больше. То есть пока не упремся в потолок, не поймем.
Да.
Я думаю, ну окей, давайте посмотрим. У нас есть загородный рынок, и там у нас на нем 500 проектов поселков, из них около 400 активных и 20 тысяч объектов. А в год поглощается в коттеджных поселках 4500. Был потолок, было 7, потом 6, потом 5, сейчас 4,5. Порог насыщения достигнут. Что делать тем замечательным полям, размежеванным на квадратике, никто не знает. Вот нет ли такого же риска и в этом сегменте? Упремся в потолок, доходность упадет, продажи снизятся, а проекты-то уже начаты.
Ну, я прокомментирую. Если будем делать однотипные продукты по тем или иным стандартам, которые существуют сейчас, то упремся.
Так вы же за стандарты.
Нет. Если будем делать все-таки вместе с застройщиками, и опять же, учитывая здравый смысл, потому что строить апарты там, где тебе достался земельный участок, и ты не знаешь из него, ну понятно, что жилье ты не можешь построить в априори, да, то есть как бы, и ты не знаешь, какое наилучшее использование использовать, и ты мечешься между там офисным, торговым и вот апартами, это не значит, что ты обязательно должен взять новый вид этого недвижимости, как апартамент, и сразу его начать реализовывать, потому что я такие проекты видел, их локация вызывает глубокую, как бы, ну так сказать,
озабоченность,
вот, соответственно, я думаю, что будущее все-таки будет за теми компаниями, которые уже существуют, уже прошли свои становления, свои стандарты, и они с каждым новым проектом будут вводить что-то для потребителя новое. И, конечно, вот тут мы уже увидим новые, может быть, форматы, новые решения общественных зон, какие-то там центры притяжения, какие-то появятся, может
быть... Фишки и кайфушки.
Фишки, да, потому что, ну, возьмем рынок Америки, там два лидирующих города, Нью-Йорк, Чикаго, это рынок в основном апартаментов, представлен именно в качественном виде, там можно купить и пользоваться хоть там какое-то время, допустим, даже распределить время между собственным проживанием.
Таймшеринг.
Да, таймшеринг, да. То есть,
все ругательное сказать. Слово в нашем варианте.
Да, это пока ругательное, но увидим, может быть, через 2-3 года таймшеринг для Санкт-Петербурга будет интересная история. Когда люди будут покупать право владения некой недвижимости, приезжать в Питер, отдыхать, получать как бы там свою, как бы, ну, то есть свои потребности и, соответственно, потом уезжать.
Получать заряд нетленной классики. Да. Еще пришел вопрос, мы на него частично отвечали. Налог после покупки апартов сегодня 0,1% от кадастровой стоимости,
да,
в год. Это текущая величина, возможно, она будет меняться. Сергей, поделитесь все-таки планами новых проектов. Где?
Но
нет, так нет, мы не обидимся.
Мы пока проектируем, вот как мы запроектируем, мы официально об этом все объявим, скажем.
Хорошо. Друзья, если остались вопросы, на которые мы не ответили, бросайте в Facebook на Фонтанка офис или на мою личную страничку. Я вопросы вам перенаправлю, и вы ответите. Группа лидеров, кстати, в этом сегменте обозначилась. Это YES, это Docklands, это BEST, и это, несомненно, проект Салют. Вот, никого так серьезного вроде не забыл, да? Основные. Мы не берем сейчас
премиальные
апартаменты с единичными такими комплексами. Это ладно, это отдельная большая история. Активно подтягивается Ярд. Один проект они реализуют, еще анонсируют. Так что здесь будет много чего интересного. Seven Suns, соответственно, с большим комплексом, но это в дюнах. Посмотрим, как там будет, насколько успешно. Видим, вот эта группа лиц будет определять стандарты, условия, цены и доходность, что немаловажно.
Живем в интересное время. Зарождается новый формат.
Чем больше форматов, тем лучше, потому что появляется возможность выбора. Собственно, это и есть главный признак свободы. Что бы там ни говорили в телевизоре. Спасибо, друзья. Напомню, в студии Фонтанка офис был Сергей Нагай, руководитель проекта «Салют», и Николай Антонов, генеральный директор МТЛ. И Дмитрий Синочкин, ведущий. Всего доброго. До встречи через неделю.